Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – грех Израиля, раскрытие греха. 22 глава книги пророка Иезекииля. Названия глав, которые мы даем, они весьма условные. Мы их сами придумали, сформулировали для того, чтобы привлечь внимание человека к сути слушателя, к сути того, что здесь будет сказано. Сам пророк не дает никаких названий своей главе и, соответственно, тема раскрытия греха. Так или иначе, наверное, если посмотреть всю книгу невооруженным глазом, но те, кто продержались до 22 главы книги пророка Иезекииля, вы видите все больше и больше, все яснее и яснее, насколько на первый взгляд похожие темы, похожие слова, увещевание пророка, укор и упрек Израиля, насколько все это на самом деле перестает быть каким-то моногемным и бессистемным, похожим, тем же самым, и каждая глава превращается в что-то особое, в какое-то особое раскрытие знания. Соответственно, раскрытие греха. Так или иначе, если пророк будет говорить, что грешить плохо, а соблюдать заповеди хорошо, то возникает вопрос, насколько нужна вообще эта глава. В принципе, мы знаем истории, что она дает нам заповеди. И сказали наши мудрецы, великие в Танахе, в Священном Писании, о том, что человек должен отдалиться от зла и приблизиться к добру. Соответственно, возникает вопрос, если пророк раскроет нам какие-то грехи, насколько это будет нам существенно, что нового он добавит к Торе. С одной стороны, к Торе ничего нельзя добавить и убавить существенно, концептуально. То есть нельзя никаких новых заповедей добавить и никаких существующих заповедей убавить, списать, объявить неактуальными. Но пророк обладает особой мудростью, особым знанием достучаться до наших сердец своим увещеванием, и, соответственно, он говорит про грех. Тут возникает вопрос, если еще раз сказать про грех, как тут достучишься и что здесь происходит. Однако, оказывается, что именно эту главу нам мудрецы установили в качестве авторы, в качестве отрывка пророка для чтения в главу Ахараимот, которая повествует о служении в Иерусалимском храме в Йом-Кипур. Подчеркиваю, не в Йом-Кипур мы читаем эту главу, а при еженедельном чтении Торы мы читаем эту главу в недельную главу Ахараимот, повествующую о служении в Йом-Кипур. По всей видимости, эта глава действительно обладает каким-то особым влиянием на сердца еврейского народа. В ней Иерусалим называется городом кровавым, и, как обычно мы с вами говорили, что для того, чтобы город стал кровавым, не обязательно, чтобы там были убиты тысячи, десятки тысяч людей. Если одна капля крови великого человека будет пролита в святом городе, этот город уже называется кровавым. Это его статус, и первый урок Мусара, первый урок Танаха, который мы должны из этого извлечь, о том, что если, не дай бог, в нашей жизни есть хоть какая-то капля, хоть кроха какого-то изъяна, скверны, то мы этой скверной являемся покрытыми. Так Бог смотрит на нас и ожидает от нас действительно великих и существенных достижений. 22 глава книги пророка Иезекииля. «И было слово Господа ко мне сказано: а ты, сын человеческий, будешь ли судить город кровавый?» Как я и предупреждал, город называется кровавым. «Тогда возвести ему все гнусности его, и скажешь: так сказал Господь: город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идола в себе, чтобы оскверниться. Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил, осквернился ты». То есть для того, чтобы оскверниться, совсем не нужно очень много, очень активно идолам служить. К тому же в Иерусалиме за все время существования великого города идолопоклонства как такового практически не было. То есть практически не было, вообще не было. Весь вопрос, что это было в течение 25 лет, первый этап правления царя Минаше, который сам поклонялся идолам, поместил идола в Иерусалимский храм, однако большая часть населения совершенно эти идеи не разделяла и так не поступала. То есть на весь период существования Иерусалимского храма идолопоклонства в нем не было, иначе как по инициативе одного царя, который сам поставил идола и сам же ему поклонялся, очень мало кто за ним последовал. Поэтому, когда мы говорим, что этот город заполнен идолами и осквернен был им, то это лишний раз подтверждает ту самую идею о том, что нам требуется не иметь 51% заслуг и 49% греха, и тогда типа все нормально, чаша весов перевешивает, а мы не должны быть осквернены вообще никаким изъяном, и тем более наш святой город. «И приблизил дни свои, достиг годов наказания своего», речь идет о Иерусалиме, «посему я отдал тебя на поругание народам и на осквернение всем странам. Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, чье имя осквернено, преисполнившись распри». Обратите внимание, чье имя осквернено, имя Иерусалим осквернено. И об этом пророк будет говорить, что после прихода Машиаха город Иерусалим, святой город, который мы упоминаем в молитвах, город Иерусалим так больше не будет называться. Иерусалим, это слово перестанет использоваться именно потому, что оно было осквернено идолами и каплями крови пророков и так далее, и так далее. Тогда Иерусалим будет называться Хефцеба, о чем нам говорит пророк. Вот начало главы, рассказывающей о раскрытии греха. Грех приводит к тому, что даже Иерусалим утратит в конце дней свое название, Святой Иерусалим, тот город, к которому мы устремлялись на протяжении 2000 лет изгнания. Давайте попытаемся понять более ясно и более глубоко. И, как всегда, мы изучаем это исключительно в аспекте того, как это касается нас, а не в аспекте истории, этнографии древних народов мира. Мы не изучаем, что было тогда, а то, что касается нас с вами сегодня. Ибо раскрытие греха, о котором говорит пророк, оно актуально во все времена, на все периоды времени. И, соответственно, у нас сегодня тот же самый порок и тот же самый грех тяготит и не дает нам прийти к Иерусалиму отстроенному, который изменит свое название, как мы сказали, станет Хефцеба, желание мое в нем. Тогда в Иерусалиме будет желание Бога, и он не будет больше покрыт кровью. Итак, город кровавый, преданный осквернению Иерусалим, город, которому предназначено изменение названия в конце дней. Так пророк Йешаяху говорит в 62 главе о Иерусалиме. «Леман Сион ло ихашеу, леман Иерушалаем ло ишкот, о ад яце киног циткех вишуата келапид евар, верау гоим циткех, веколь малхим кводех, векурал хашем хадаш, ашер пи хашем и кавену». «Ради Циона я не буду бездействовать и не буду молчать ради Иерусалима, пока свет мой, говорит пророк Йешаяху, не выйдет, и спасение мое не будет гореть, как факел, и увидят все народы и все цари славу твою, и тогда дадут тебе имя новое, которое установят уста Творца». Пророк Йешаяху говорит о том, что у Иерусалима будет имя новое, и он это сказал за почти 200 лет до разрушения Иерусалимского храма. В чем заключается потребность изменения названия Иерусалима? Мидраш, причина в том, что некоторые части города имели названия, связанные с идолопоклонством. Например, Гей-бен-Гином, когда вы подходите к старому городу Иерусалиму, то с южной стороны города находится глубокая долина. В ней совершали всевозможные приношения, возношения детей огню. Евреи совершали. И долина так и называется Гей-бен-Гином. Место как Гином, как место сожжения. Соответственно, это название, которое сохранилось до сих пор у долины к югу от Иерусалима, соответственно греху, который там происходил. Радак. Грех Иерусалима в первую очередь касался идолопоклонства и пролития невинной крови в дни царя Менаше. Об этом мы говорили с вами во вступлении, что лишь короткое время за 410 лет существования Иерусалимского храма идолопоклонство и кровопролитие было там только и исключительно в 25 лет первого периода правления Менаше после этого. И он раскаялся и вернулся к праведности. Но было уже поздно из-за того, что он сделал. Декрет об уничтожении Иерусалима был запечатан навсегда. Тогда Менаше объявил в розыск пророка Хилкияру, который позже станет первосвященником Иерусалимского храма, и отцом пророка Ирмияру. Об этом говорит пророк Ирмияру о своем зачатии, о дне своего зачатия. «Арур гайом ашер елатуни», пророк Ирмияру, 20 глава. «Проклят день, когда я был рожден». «Йом ашер елата ними аль ебарух». «День, когда родила меня моя мать, не будет он благословен». Комментаторы говорят, что он имел в виду не день рождения, а день зачатия. Ибо в день его зачатия пророк Хилкияру имел отношение со своей женой и после этого был вынужден бежать, потому что его душу разыскивал царь Менаше для того, чтобы его умертвить. Соответственно, тогда кровью пророков был залит Иерусалим, опять же, небольшого количества пророков, но какого-то количества пророков, и поэтому пророк Ирмияру оплакивает день своего зачатия, ибо это и было день, когда Иерусалим был залит кровью. Ну, а отец и мать пророка Ирмияру имели между собой отношения не просто так и не для того, чтобы у них какой-то ребенок родился, они собирались зачать пророков духовной высшей чистоте, и Всевышний даровал пророку Ирмияру особую душу, которая была реинкарнацией души царя Шлумо, основателя Иерусалимского храма, чтобы пророк Ирмияру вывел еврейский народ и спас от гибели в те дни. То есть от святости родителей, особенно в момент близости между ними, зависит уровень души ребенка, который будет ему дан. Говорит Малбим, «Веидва арашем илай, и было мне слово Господа, говоря, «Ахар шинева киневухаднец арамат берошный адрахим, гамар один шиеполя гуралил Ярушалаем». Было слово Господа пророку Ирмияру за, как мы начали нашу лекцию, примерно за 3 года. Откуда мы знаем, что это было за 3 года, а не за 130 лет или не после этого он сказал? Потому что было слово Богу, говоря, когда Навуходнецер стоял возле развилки дорог и бросал жребий. Навуходнецер очень боялся захватывать Иерусалим, потому что он понимал, в отличие от нас, насколько наш, в отличие от нас сегодня, насколько наша тшува, наше раскаяние может изменить тип взаимоотношений между Богом и человеком, насколько ситра ахра, нечистая сторона этого мира, может быть повергнута и растоптана, насколько человек своими деяниями может осуществить тикунбы оламота эльюним, исправление в высших мирах, так что все божественные обители придут в состояние взаимосвязи, раскроется единство Бога, и тогда армии Навуходнецера возле Иерусалима делать нечего. Вот именно раскрытие единства Бога, что есть гармония в мире, очень боялся Навуходнецер, поскольку его предшественник, царь Ассирии Санхериф, именно оказался в неподходящее время в Иерусалиме, в праздник Песах, когда единство Бога раскрылось и наступила гармония, так что вся его армия просто пала, услышав, как ангелы восхваляют Всевышнего. Этого очень боялся Навуходнецер, стремился избежать и бросал 49 жребиев, как говорят нам в книгах Каббалы. 49 раз он бросал жребий пойти войной против Иерусалима или не делать этого, и 49 раз жребий выпадал на Иерусалим. Продолжает 22 глава книги пророка Йехескеля. «Вот князья Израиля, каждый по мышце его, по силам его были у тебя, чтобы проливать кровь. Отцом и матерью пренебрегали у тебя». То есть какой список? Так, нам пророк Йехескель дает сейчас список грехов, которые он раскрывает как самые первичные наши недостатки, что нам необходимо, соответственно, исправить сегодня, если мы не хотим быть в такой своего рода отторженности от Бога, так что благословение не может к нам пробиться. То есть это все касается нас. Если мы эти проблемы разрешим, то в какой-то мере, конечно, не так, как это было во время Иерусалимского храма, но в какой-то мере божественное благословение сможет пробиться к нам, а совершая все эти грехи, мы выстраиваем между собой мощный железный щит, одновременно являющийся завесой, отделяющей нас от Бога. Итак, все князья Израиля, главы Израиля, слово «князь» — это я пользуюсь переводом, чтобы не встраивать перевод с иврита непосредственно, значит, это займет у нас все намного больше времени. Перевод в целом неплохой, Мусад Рав Кук, но некоторые слова смешные. Конечно, никаких князей там не было, главы Израиля. Речь идет о тех, кто в Израиле были великими в знании, и к ним обращается пророк Йехезкель, точнее, о них говорит, что у них были недостатки. Итак, все главы Израиля, каждый по мышце, по силе его, были у тебя, чтобы проливать кровь. А пророк Йехезкель не обращается к ним, к главам Израиля, которые находятся в Иерусалиме, потому что он пророк изгнания. В Иерусалиме в это время находится его учитель или отец, пророк Ирмияху. Отцом и матерью пренебрегали. Итак, кровь проливали, отцом и матерью пренебрегали. Еще раз, все это мы давайте сейчас попытаемся по отношению к себе загрузить и попытаться от этого спастись. Отцом и матерью пренебрегали, пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя, святыни мои презирал ты, субботы мои осквернял, клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя в честь идолов, разврат творили среди тебя, наготу отца обнажали у тебя, нечистую ниду женщина в период нечистоты бесчестили среди тебя, иной с женой ближнего своего творил гнусность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя, взятки брали среди тебя за пролитие крови, приросты лихву брал и наживался на ближнем своем, притесняя его, а меня забыл слово Господа Бога. И вот я ударю рукой своей из-за корыстолюбия твоего, проявляемого тобой, из-за крови твоей, которая была пролита среди тебя. Устоит ли сердце твое, будут ли крепки руки твои в дни, которые я готовлю тебе? Так, список, на этом список более-менее заканчивается. Список тех основных грехов, о которых говорит пророк Йехезкель. После того, как я его прочел, наверное, большинство слушатели, зрители, спокойно вздохнуло, поскольку вас это никак не касается, на первый взгляд, а именно наготу отца не обнажали, кровь, ну так, не проливали вроде как особенно, да, на горах нечистое не ели, какие горы, какая чистота, мы вообще вне, так сказать, что там еще происходило. Пришельцу не творили притеснения. Пришелец, гер, тот, кто пришел. Есть два типа геров, соответственно, еврейского народа. Гер Тушав – это тот, кто пришел жить среди евреев и соблюдает семь заповедей. Он имеет статус гер Тушав, пришелец, который семь заповедей должен соблюдать. Его притеснять тоже нельзя, надо ему как-то помогать. Гер Цедок – праведный гер, тот, кто принял на себя соблюдение Торы, соответственно, его тоже притеснять нельзя. Ну, большинство слушателей, наверное, скажут, что они вообще не знакомы ни с пришельцем, который семь заповедей соблюдает, ни с герцедоком, который там, и поэтому уж никак его не притесняет. Может быть, и не помогает по причине отсутствия знакомства, но уж точно никак не притесняет. И вдову так особо тоже, наверное, мы не притесняем и так далее. И тут нам все покажется, что для нас весь этот список, приведенный пророком Йехезкелем, совершенно не актуален. Однако увидим, что это не так, что Танах нужно читать внимательно, и увидим сейчас с вами, насколько каждый из этих пунктов списка для нас актуален и сегодня. Итак, идолопоклонство, кровопролитие, пренебрежение родителями, притеснение сироты, вдовы, пришельцы, нарушение шаббата, бесчестие женщины в состоянии нечистоты, злоязычие, причем не просто злоязычие, когда люди болтают, да, злоязычие, приводящее к кровопролитию, об этом говорит пророк, и корыстолюбие. Ну, по поводу последнего пункта тоже, наверное, многие скажут, что не, они так особо не коростолюбивы. Ну, конечно, они заботятся о своем экономическом положении и продвижению по службе, но так, чтобы вот его назвать коростолюбцем и карьеристом, это, конечно, нет. Почему? Потому что у каждого из нас где-то стоит планка, так что мы ее регулируем, чтобы всегда сами мы оказывались в зависимости от наших интересов, либо ниже планки, либо выше планки и так далее. Карьеристы, коростолюбец, плохие слова, поэтому они, конечно, касаются так, как кого-то совсем низкого, но мы-то с вами, естественно, выше, поэтому нас-то с вами это, естественно, никаким образом не касается. Совершенно очевидно и элементарно. Так вот сейчас увидим, где проходит настоящая граница. И, может быть, сможем немного исправиться, во всяком случае, увидеть, что от нас требуется. Иногда человеку не так уж сложно исполнить заповедь, ему только нужно понять, где проходят верные границы и что от нас требуется. Но давайте попробуем продвинуться. Дальше скажет пророк. Пророк дальше скажет следующее. «Я искал человека», 30 стих. Я искал среди них человека, ограждающего оградой и стоящего в проломе передо мной за эту землю, чтобы я не погубил ее, но я и его не нашел. Так, обратите внимание, границы, о которых я говорил, это не то, что я придумал, а в 30 главе пророк, в нашей главе 30 стих, 22 глава, 30 стих, пророк говорит, что он ищет какого человека? Именно ограждающего оградой, который верно понимает, где проходят ограды заповеди и человеческих качеств. Чтобы не оказалось, что на самом деле он, некий отдельно взятый человек, настолько погряз в недостатках, в пороках, в изъянах, однако при этом оправдывает себя и считает, что граница запрещена намного ниже. И у него там все в порядке, а другой на него смотрит и видит, что граница намного выше на самом деле находит. Так вот, пророк Йехезкель говорит, что Всевышний ищет человека, ограждающего оградой, соответственно, человеческие качества и границы заповедей, и стоящего в проломе передо мной за эту землю, и того, кто там, где эти границы стерты, снесены другими людьми, там, где он встанет для того, чтобы ограждать, чтобы не пускать туда других перед Всевышним за эту землю, чтобы она не оказалась погубленной. Это и есть настоящая глава, это и есть великий человек. Вот такими мы должны стать, хотя бы, может быть, в каком-то миниатюрном варианте, но должны попытаться в чем-то где-то встать для того, чтобы где-то встать в проломе. Короче говоря, пойти на баррикады и встать в проломе. Там, где у всех проломано, там, где люди не чувствуют, где проходят настоящие границы. Всевышний говорит, я искал человека. Ну, а тут уже намного легче каждому посчитать, является ли он тем человеком, которого ищет Всевышний. Все сразу скажут, ну, наверное, все-таки пока еще нет. Наверное, как же, наверное, все-таки Всевышний ищет каких-то праведников больше, чем я. Ну, соответственно, это ответ, что вот все эти недостатки, все эти грехи, которые были перечислены, для нас, значит, актуальны, ибо если бы мы их не нарушали, это и есть суть нашей главы, то тогда бы мы оказались человеком, стоящим в проломе. Архетипом человека, стоящего в проломе, был Моше Рабейну, который заступался за еврейский народ каждый раз, когда евреи совершали грех. И об этом сказано в Таилим, 106 глава Таилим, «Амад бе перец лифанав». Царь Давид говорит у Моше Рабейну, он стоял в проломе перед Богом и не давал гневу Всевышнего излиться через этот пролом на еврейский народ. Беша шасу Исраэль Гаегель, в час, когда еврейский народ сделал золотого тельца, золотой телец образовался в результате духовного сбоя еврейского народа. А я сотану мету микатрек бифним. Тогда сотан, дурное побуждение, злое начало, ангел смерти, это все составляющие, это все проекции сотана. Он стоял и обвинял внутри. Моше Рабейну омед бехуц. То есть он обвинял в небесах. А Моше Рабейну стоит на земле и защищает. Мааса. Амад выдахает асот. Он веруциюгу лихуц в амад бимкумо. Что он сделал Моше Рабейну? Он оттолкнул сотана и выгнал его вовне и встал на его место. Понятно, что речь не шла о какой-то физической потасовке между Моше Рабейну и сотаном, но это показывает нам с точки зрения книги Сифтей Коэн, каббалистической книги, о том, что человек на земле, обладающий телом, органами, человек из плоти и крови обладает способностью выгнать, вытеснить, удалить ангела смерти из высших миров. Это и есть соблюдение Тор. Соблюдение Тор – это не вялые какие-то там образ жизни, которые ведут люди, которые считают себя, мы не религиозные, мы масоротим, такие традиционные, поэтому традиционно что-то там делаем. Вот это совсем не то, чего от нас ожидает Бог, он нас от нас ожидает такого служения, чтобы мы осуществляли исправление высших миров, а главная часть исправления высших миров – это сотана, смерть оттуда удалить. И так сказано в книге Тейлим, как мы с вами уже привели, Сифтей Коэн объясняет именно эти слова Тейлим царя Давида. Это то, что сказал царь Давид. «Амад бе перец лифанав» – стоял в проломе перед Богом. «Амад ло бимкмо шель порец» – он стоял там, где, куда пытался пробиться порец, проламывающий забор. Смотрите, как многого от нас требуется, и насколько служение Богу это, в общем, удел элиты. С самого начала, когда я в 80-х годах в Ленинграде начал знакомиться с иудаизмом, я сразу понял, что это религия для элиты. И как-то меня это привлекло, потому что требуется от нас действительно очень много. Сказано в книге Зор, тайное учение для элиты. Дыра кользмана. Дезакей шеарей бе алма, дина ло яхи лишалта аль алма. Все время, что есть достойные, что остались достойны люди в этом мире, свойство суда не может оперировать, господствовать, владеть этим миром. Миналан, откуда мы это знаем? Из Моше. И книга Зор нам снова приводит эти слова царя Давида. Теперь обратите внимание, как вообще на Тейлим нужно смотреть. На Тейлим царя Давида, как на них вообще нужно смотреть. Дектива написана в «Йомой бепорец лефанав». Посмотрите, если бы кто-то прочел до сегодняшнего дня слова царя Давида, что некто стоял в проломе перед ним. Вы вообще бы проскочили мимо этих слов. Какая мне разница, стоял кто-то в проломе, не стоял кто-то в проломе. Что мы из этого можем учить? Ответ из этого можем учить то, что царь Давид сказал это конкретно Моше Рабейну. И что значит стоять? Это то, как объясняют книги Каббалы, что Моше Рабейну, когда еврейский народ совершил вот этот пролом, он умудрился встать там и изгнать сотана из высших миров. Вот это и есть элитарная религия. На этой лекции, вместо того, чтобы в очередной раз перетирать кости последнего поколения Танаха, последнего поколения пророчества, поколения разрушения храма, я хотел бы сконцентрироваться на конструктивном, откуда нам в нашем поколении взять силы, дабы воздержаться от грехов, которые привели к осквернению человека и разрушению храма, и оказаться людьми, встающими в проломе. Давайте попытаемся вернуться к списку грехов, которые приводятся здесь пророком. Оказывается, ко многим великим свершениям в изменении себя прийти совсем несложно. Иногда просто достаточно того, чтобы осветить неосознанную прежде проблему прожектором своего сознания. Зачастую мы просто не знаем, что от нас требуется, и не понимаем значимости этого, не ощущаем, не чувствуем гармонию, когда же мы проникнем. Поэтому в иудаизме самое главное – это изучение Торы. И об этом сказано, что изучение Торы, кенегед кулам, имеет вес, равный соблюдению всех заповедей, потому что изучение Торы приводит соблюдение всех заповедей совершенно к другому удельному весу. Каждая заповедь становится совершенно иначе исполненная таким человеком, начиная от молитвы, Тогда это начинает быть молитва не человека, который является как бревном в аспекте обращения к Всевышнему, а становится человеком молитвы. Итак, первое из списка грехов, которые нам необходимо устранить из себя, первое – это идолопоклонство. Как нам спастись от идолопоклонства? Наверное, большинство людей изначально подумали, что их это вообще никак не касается, потому что у них не стоит дома никакого идола, которому они поклоняются. Это правда. Идол, наверное, я надеюсь, не стоит у большинства из наших слушателей. Надеюсь, у всех наших слушателей, зрителей не стоит дома идол, однако мы очень охотно поклоняемся своему естеству, своему корыстолюбию, самим себе и служим дурному побуждению, которое в нас находится. Каким образом от всего этого избавиться и прийти к вере в единого Бога, чтобы Бог стал для нас ощутимым, существенным? Но об этом говорят мудрецы посредством исполнения первой заповеди, первого речения, более точно, из 10 речений, где сказано «Анухи Хашем Элокейха» – «Я Господь, Бог ваш». Соответственно, необходимо увидеть, чтобы... Необходимо прийти к тому, чтобы никакие другие формы господствующих сил не виделись нам существенными, а именно, чтобы мы спаслись от случайности. В недельной главе Китаво говорится о случайности, что если в мире человека все случайно и все непонятно и незаметно, то тогда такой мир отрицает существование единого Бога. Итак, первая заповедь – тот человек, для которого Бог не является объективной реальностью, первичной реальностью, у него ничто иное, как проблема с идолопоклонством. И в те времена тоже не было людей, которые бы поклонялись примитивным изваяниям, литым и резным кумирам. В те самые времена люди тоже имели свои определенные, видели определенные силы, которым они поклонялись. Сегодня люди поклоняются самим себе. Соответственно, от идолопоклонства, к сожалению, не свободен сегодня ни один человек, даже самый нерелигиозный. Самый, что ни на есть нерелигиозный, он на самом деле очень эффективно поклоняется самому себе, своему видению. Настолько он поклоняется, что он даже отказывается увидеть в этом мире свидетельствующему своей целесообразностью о наличии Творца, он этого не видит. Его идолопоклонство, поклонение математическим формулам, поклонение материальным законам, которые очень глубокие, которые созданы Богом, которые очень... гармоничные, бесконечные. Ну, почему-то человек за этим не видит Творца, который все это создал. Но все как-то вот у него само по себе. Второе – кровопролитие. Актуально ли это сегодня для нормативного человека? Нужно ли нам от кровопролития спасаться или можем сразу перейти к следующему запрету и про кровопролитие не говорить? Так вот, в определенной мере да. В двух аспектах, объединенных в Торе одним стихом. Сказано в книге Вайкра, 19 глава, 16 стих, «Аль телех рахиль баамеха, лота амод аль дамреха аняшем». «Не будь сплетником в народе твоем, и не стой на крови ближнего твоего, я Господь». «Не будь сплетником» имеется в виду, не рассказывай о людях плохое, потому что каждый раз, когда человек пристыжен, когда человеку плохо, ему стыдно, ему он унижен, то это определенного рода кровопролитие, потому что кровь, не знаю, как по-русски сказать, отхлынула от лица, после этого вернулась, и он становится красным. То есть поначалу человек бледнеет, потом кровь возвращается, он краснеет. Таким образом, не рассказывай негативное о человеке, потому что ты в определенной мере ему проливаешь кровь. И дальше сказано, не стой на крови ближнего твоего. В самом прямом смысле, если ты видишь, что у человека течет кровь, то не стой безразлично, а помоги ему спастись от смерти. Соответственно, этот запрет тоже может быть в самом что ни на есть максимальном аспекте, когда у человека реально течет кровь, и ты проходишь мимо вместо того, чтобы оказать ему перевязку, сделать ему перевязку, и оказать ему медицинскую помощь или вызвать кого-то. С другой стороны, каждый раз, когда ты видишь, что у человека течет кровь, в том смысле, что у него какие-то проблемы, какие-то трудности в жизни, какие-то недостатки в его понимании, и ты проходишь мимо, вместо того, чтобы показать им помощь, то ты тем самым стоишь на крови ближнего. И сколько людей нуждаются в помощи, сколько людей нуждаются в том, чтобы им помогли преодолеть те трудности, которые из них кровь выпивают и выедают их плоть и так далее, и так далее. А мы зачастую безразличны. Так, обратите внимание, кровопролитие очень даже актуально. Каждый раз, когда мы имеем возможность помочь ближнему в его ситуации, и этого не делаем. Третье, почитание родителей. Для кого-то это очень легкая заповедь, у них очень хорошие отношения с родителями, у некоторых даже чрезвычайно хорошие, аж дошедшие до зависимости такой, что человек не может выйти замуж, жениться, соответственно, потому что он подчинен вот этой зависимости от своих родителей. Другим людям тяжеловато исполнять заповедь почитания родителей, поскольку он как-то у них не очень складываются взаимоотношения и архетипы мышления, чувствования и всего остального у них совершенно разные. Так вот, пророк требует почитать родителей. Что такое почет? Это исключительно забота о них, не слушать их мнение, прислушиваться, да, но нет у нас заповеди в Торе слушать родителей и делать так, как они скажут. Речь идет о взрослых, самостоятельных мыслящих людях. Такого у нас, такой обязанностей у нас нет. Соответственно, для некоторых это очень нелегкая задача своих родителей почитать. Тора говорит: почитай своих родителей в том смысле, что оказывай милосердие и трепещи перед ними. И возникает вопрос, как можно почитать родителей, как можно трепетать перед ним. Например, если человек видит, что его родитель недостоин почета, уважения, славы в его глазах, он не может трепетать. Трепетать не в смысле бояться, что родитель возьмет палку и больно ударит. Не в этом аспекте, а трепетать в аспекте уважения к нему и видения его вознесенности, видения величия своего отца. Соответственно, что же на самом деле Тора от нас требует? Тора говорит так: Кабед, есть у нас две заповеди: Кабед авиха ваимеха, почитай отца своего и мать свою, и написано: Иша авив ваимо тирау вэчептутай тишмиру ани гашем. Человек, мать свою, отца своего трепещите, перед матерью и отцом своим трепещите, и субботы мои соблюдайте, я Бог. В одной заповеди, где говорится о почитании родителей, сначала приводится отец, после этого мать. В другой заповеди, говорящей о трепете, сначала приводится мать, после этого отец. И в Талмуде, в трактате Кидушин, дается разъяснение этого, что на самом деле все достаточно легко понять. Человеку по своей природе легче почитать мать и легче бояться отца. Легче почитать мать, потому что она больше о нем заботится, поэтому в еврейской семье, несомненно, это так, мать заботится о своих детях, а отец тоже заботится, но более во внешнем аспекте, тяжело работает и преодолевает всякие трудности, решает всякие семейные проблемы и так далее. То есть, как бы вопрос менее заботится непосредственно о ребенке. Поэтому ребенку легче почитать мать и труднее отца. Поэтому Тора сначала приводит отца, после этого мать. Почитай отца своего и мать твою. В том, что касается страха, переведем это уже правильно, трепета перед матерью и отцом, написано иначе: трепещи перед матерью своей и перед отцом своим. Почему? Потому что человеку легче трепетать перед отцом, нежели чем перед матерью. И Талмуд говорит, соответственно, почему человеку легче трепетать перед отцом? Ну, у всех, наверное, сразу возникло представление, что отец может взять ремень и осуществить процесс воспитания. Талмуд говорит, потому что отец обучает ребенка Торе. Страх перед отцом, более правильный перевод, как трепет перед отцом, возникает потому, что отец обучает ребенка Торе. То есть ребенок видит величие отца. Отсюда, соответственно, пока урок не для детей, а для родителей. Если вы хотите не затруднить вашим детям вопрос вашего почитания, то от вас требуется следующее. От вас требуется не поставить препятствие перед слепым. Есть отдельная заповедь Торы, не поставить препятствие перед слепым. То есть, если идет слепой, в самом прямом смысле идет слепой, ты бревно перед ним поставил, он споткнулся, упал, разбился. Это нарушение. Но также нарушение не поставить препятствие перед слепым касается любого другого случая, когда человек не видит истину, и ты даешь ему заведомо неподходящий совет. Поэтому сказано: «Я Господь, я Бог, и я вижу, как ты осуществляешь эту заповедь. Является ли твое намерение, твой совет, который ты даешь ближнему, подходящим или нет?» Итак, почитание родителей. Приведем еще одно повествование Талмуда, и на этом эту тему закончим. Итак, о повествовании родителей. Сказано, что было два сына, в Талмуде говорится. Один кормил отца перепелами, имеется в виду очень дорогим видом мясом, очень качественно так кормил своего отца и удостоился за это гиенома, преисподней. А другой послал отца работать на тяжелую работу на мельнице и удостоился за этого Ганедена. Ганеден. Доля в будущем мире. Что там была за история? История была простая. Один сын, который кормил отца перепелами, отец спрашивал его сына, соответствует ли это твоему уровню доходов, можешь ли ты действительно себе такое позволить, если у тебя такие средства. И сын отвечал: папаша, ты ешь и помалкивай, и не мешай мне размышлять надо и решать мои проблемы. За это он получил преисподнюю. А другой сын, на имя его отца пришла повестка на царские работы. И сын сказал: давай, отец, я пойду вместо тебя на царские работы, а ты вместо меня пойдешь работать на мельницу. Такой сын получил Ганеден, потому что он спас своего отца от тяжелого рабства. Итак, для того, чтобы как исправить реально для того, кому тяжело исполнить эту заповедь, что, чем можно помочь? Какое знание может нам хоть как-то немножко помочь исполнить заповедь по отношению к родителям? Первое, что необходимо отметить, что заповедь почитания родителей, как она приводится в 10 речениях, является пятым речением. Это хорошо или плохо, если бы это было четвертым или шестым, это как бы изменило ситуацию или нет? Ответ очень даже бы изменило. Поскольку первые пять речений из числа 10, данных всему еврейскому народу на горе Синай, касаются Бога, а пять последующих касаются людей. Таким образом, будучи пятой, заповедь почитания родителей является заповедью не по отношению к человеку, а по отношению к Богу. То есть мысли здесь нужно следующим образом, что хорошо это или плохо, хорошие у нас родители, удовлетворяющие ли они нас, вызывающие ли у нас желание оказывать им почет и славу, или, не дай бог, нет, вызывающие у нас трепет от их духовного величия или нет, это вопрос нерелевантен по той причине, что это заповедь по отношению к Богу, а именно, что так случилось, что Всевышний решил нашу душу провести через этих родителей. И они явились своего рода участниками процесса образования такого ребенка в мироздании. Они были посланцами Бога. Бог так решил, что у этого человека должны быть такие родители. Зачем, почему, это уже второй раз, было это величайшее благословение для человека, что, родились так, что он родился у таких родителей, которые смогли его научить Торе и трепету перед небесами и так далее, или, не дай бог, нет, это уже тоже вопрос второй, поскольку у всех у нас души, в общем-то, уже прошедшие предыдущие реинкарнации, то механизм распределения душ через родителей, он очень сложный, и наша задача не всегда получать удовольствие от пребывания в величайшей семье, но исправлять самим. Поэтому, пожалуйста, исправляем согласно тому, как нас Бог, куда нас поместил и какую задачу перед нами поставил. К тому же важно иметь в виду, что заповедь почитания родителей, она не включает в себя, вообще не имеет никакого отношения к трепету и к уважению к родителям. Нигде не сказано, что родителям нужно уважать, соответственно, тем критериям, которые есть у тебя. У каждого из нас есть какой-то определенный нашим сознанием вырванный список достоинств, которые мы считаем существенными, и, соответственно, тех людей, которые обладают этими качествами, мы уважаем. А если человек как-то вот в наш узкий список качеств не попадает, то мы его не уважаем. Так вот, Тора абсолютно заповедь заботы о родителях никаким образом не поставила в зависимость от нашего вот этого узкого забрала, через который мы смотрим в этот мир. И даже если родители вдруг не попадают, вот их качество, нет у них тех качеств, за которые мы человека уважаем, то никаким образом это не влияет на исполнение заповедей. Немножко упрощу, что-то я слишком начал философствовать. Немножко упрощу. Наше видение мира, оно очень ограниченное. Поэтому Тора никогда не говорит нам, кого нам нужно уважать, потому что сегодня мы человека уважаем, завтра перестаем уважать, потом снова начинаем уважать или уважаем кого-то третьего, которого ненавидели до этого. Поэтому уважение на самом деле это лехабед, это слово лехабед, относиться с уважением, со славой, от слова кавет, тяжело. То есть родители должны быть не чем-то таким легким и малосущественным в нашим глазам, а кавет, существенным. Родители существенны. Соответственно, лыхабед – это заботиться о них. Если у нас есть, точнее наоборот, если родители состоятельные, то ребенок не должен заботиться о них за свой счет, если он несостоятельный. Если наоборот, родители несостоятельны, то ребенок должен заботиться о родителях за свой счет до, в зависимости от ситуации, как бы заставить человека больше, чем 10% на бедность нельзя. Тем не менее, 10% ребенок должен дать своим родителям, если они нуждаются. Но в любом случае, какое-то внимание каждый ребенок должен своему родителю уделить. И еще раз, эта заповедь не по отношению к человеку, а по отношению к Богу. Почитание родителей. Для некоторых, еще раз, это нелегкая заповедь, для других очень даже тяжелая. Дальше в списке четвертый пункт. Притеснение сироты, вдовы и пришельца. Возможно только со стороны лица утратившего завет Авраама и качества наших праотцев. Ну, то есть притеснять сироту, вдову и пришельца, на первый взгляд, даже не надо было такую заповедь давать, потому что тому, кто является евреем с еврейским сердцем, в общем, не требуется такой заповеди давать. Еще раз, если бы речь шла о том, что надо заботиться, а такая заповедь есть. Несомненно, есть у нас заповеди о десятине, которую мы должны от 10 до 20% отдать. Есть у нас заповедь милосердия, позаботиться о человеке, что не включает в себя затраты денег или существенные затраты денег во всяком случае. Да? Есть у нас такая заповедь. Но вот заповедь не притеснять сироту, вдову и пришельца. Казалось бы, нужно было давать, там, не знаю, немецким фашистам, да, но потомкам Авраама не нужно. Тем не менее, пророк подчеркивает нам и это, что может оказаться ситуация, когда человек настолько утратит дух завета Авраама и качество наших праотцев, что это станет актуальным и для него. Что же нужно сделать? Как вообще можно научиться относиться лучше к людям? Мудрецы Мусара сформулировали это предельным образом, что лучше относиться к людям можно, то есть исполнить заповедь любви к ближнему можно только в одной ситуации, если ты увидишь ближнего божественным творением. Не куском мяса с костями, с белками, жирами, углеводами в теле, а если ты увидишь человека божественным творением. А что для этого необходимо? Как можно к этому прийти? Только одним способом, если ты увидишь себя самого божественным творением. Я несколько раз говорил об этом во время изучения книги пророка Хескеля. Просто это мысль, которую нужно повторять на самом деле ежедневно и, может быть, даже ежечасно. Как только мы научимся видеть себя божественными творениями, весь наш мир, вся наша реальность изменится самым фундаментальным образом. Следом за этим идет у нас в увещевании, в укоре пророка Йехескеля идет у нас соблюдение шаббата. Предположить, что древний иудей, живший в Иерусалиме, шаббат не соблюдал, то есть в шаббат, не знаю, что они там делали, курил, на пляж ездил, кино смотрел, по телефону разговаривал перед разрушением храма, я не думаю. Я думаю, что подавляющее, если вообще не 100% населения в те времена запретов не делало, включая пришельцев, которые там пришли, включая лжепророков, включая всех геванитян, которые обманом пришли к евреям и обманули их, когда Йошуа бен Нун подходил к Иерусалиму, чтобы его захватить. Соответственно, геванитяне, которые пришли, стали водочерпиями и водоносами, дровоколами и так далее. Предположить, что как бы, вот народ именно шаббат не соблюдал на уровне, как сегодня, когда люди об этом вообще не знают, не слышат, я не думаю, что это так. То есть у меня нет такого... Из всего, что я выучил в Танахе, у меня не возникло такого ощущения, что там мог быть хоть один человек, просто принципиально не соблюдающий шаббат. И тем не менее, пророк имеет определенную претензию к населению в связи с этим. Что такое шаббат? Свидетельство человека о том, что этот мир является сотворенным. То есть, соответственно, прежде чем мы поговорим о том, что такое соблюдение шаббата, давайте посмотрим, как Бог, раскрыв нам в Торе это, смотрит на людей, шаббат не соблюдающих, как на тех, кто свидетельствует, что этот мир не является сотворенным, то есть было всегда, миллиарды лет тому назад произошел какой-то взрыв, что взорвалось, непонятно. В результате этого взрыва образовались мириады звезд, и образовалась планета Земля, и на планете Земля как-то оно случайно начался процесс эволюции, когда сначала амеба была, потом динозавр, потом в результате человек образовался, и этот человек обладает ногами, руками, вроде так ничего лишнего особенно нет, мышлением, способностью любить, способностью пожертвовать собой, способностью увидеть Бога в сотворенном мире. Если это в процессе эволюции, то хорошо, в процессе эволюции такое произошло. Короче говоря, человек, который живет в этом мире, видит его причинно-следственные связи и при этом для него вера в Бога является нерелевантной, такого человека Homo sapiens назвать нельзя. Я в свое время для детей, завершим на этом нашу лекцию сегодняшнюю, в свое время я для детей приводил такой рассказ, что было бы, если бы вдруг американцы высадились на Луне и нашли бы там луноход, на котором было бы написано «Made in USSR». К какому бы умозаключению должны были американцы прийти? Ну и все дети одновременно говорят, что они не первые. На это я им сказал, знаете, а я все-таки попробую сейчас отстоять позицию того, что они таки да были первыми. Американцы были первыми, но поскольку на Луне такая же руда и таблица Менделеева, как на Земле, то могло произойти, что за миллионы лет, миллиарды лет эволюции какие-то куски руды слепились вместе, прилепились один к другой. К другому, и в результате образовались все эти там рычаги, колеса и все остальное, а солнце там выжгло надпись «Made in USSR». Чем этот вариант плохо проходит? Все дети начали сразу говорить, нет, такого быть не может, такого точно быть не может. Я говорю, почему быть не может? Они говорят, ну, маловероятно, что вот все рычаги, они так вот соединятся. На что я сказал, что здесь они допустили ошибку в мышлении. Что вероятно здесь вообще совершенно ни при чем. Главное в этом не вопрос вероятности, а вопрос того, что мы видим целесообразность. Как только мы видим луноход, пусть даже такой Made in USSR, такой похабный, со слабым дизайном, без кондиционера и так далее, но если мы видим некий агрегат, в котором каждый предмет целесообразен, имеет значение, имеет представление, имеет цель свою, значит, тут есть начальник проекта. Тут есть проект, тут есть проект. Поэтому главное, почему не может этот луноход образоваться сам по себе, потому что каждая деталь из множества деталей в нем целесообразна. И что при этом получается? Что луноход сам по себе образоваться не мог. А человек, ну, конечно, человек, конечно, мог. Луноход не может. Человек может. Ну и кто так мыслит? Вы считаете, что это Homo sapiens? Вы считаете, что для этого нужна какая-то религия? Нужно родиться в религиозной семье, у религиозных родителей, получая Тору с молоком матери, чтобы понять, что луноход сам по себе не может, и человек тоже не может. Да любой человек, любой, кто угодно, проживающий где угодно, несомненно, должен был бы прийти к умозаключению о том, что этот мир сотворенный, потому что в нем есть причинно-следственные связи. Реки, моря, дождь, который выпадает и омывает эту землю, человек со всеми его органами, каждый из которых настолько сложен, настолько многообразен, внутренние механизмы на уровне клетки, на уровне ДНК, это все само по себе в процессе эволюции от амебы произошло за миллиарды лет. Так вот, соблюдение шаббата, мы сейчас об этом. Человек, который не соблюдает шаббат, является язычником. Об этом говорят нам наши мудрецы, что не принимают жертвы в Иерусалимском храме от грешников, сказано. От каких грешников? Только от двух категорий грешников. От идолопоклонников и от тех, кто нарушает шаббат, потому что он как идолопоклонник. То есть он живет в этом мире, который своей причинно-следственной связями свидетельствует о наличии Творца, и при этом он шаббат, который был дан в качестве знака завета, нарушает. Он не Homo sapiens, от него не принимаются в Иерусалимском храме жертвоприношения. На следующей лекции мы продолжим этот список заповеди. Итак, давайте подведем короткий итог. Пророк Иезекииль говорит нам о том, что Иерусалим залитый кровью. И необходимо судить этот город кровавый. Наступил его конец по той причине, что люди нарушают и приводятся в первую очередь 8 грехов. Половину из них мы с вами прошли, половину с Божьей помощью мы продолжим на следующей лекции. Соответственно, Если мы ясно изучим эту 22 главу книги пророка Хескеля, то картина будет следующая, что мы спасемся от тех грехов, которые строят завесу между Богом и человеком и не дают благословению спуститься к нам в жизнь. «И было слово Господне ко мне сказано», так начинает пророк Хескель, соответственно языку его учителя, пророка Ирмияу, который так начинал многие свои главы. «Ко амар Ашем» — это действительно слова от Бога, а не слова, которые написали умные люди для того, чтобы каким-то образом жизнь древних иудеев упорядочить и сделать немного лучше и более правильной с их точки зрения. Спасибо за внимание.